на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 6 февраля в Тбилиси 21, в Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Тбилиси увидел открытые двери в НАТО.
Это еще один шаг, который дает нам стимул и подтверждает, что двери Альянса открыты, и Грузия также войдет в эту дверь.
В самопровозглашенной республике Абхазия вновь спорили о перспективах добычи нефти.
Генеральный директор некой компании «Абсолютный Групп», некий Поляков, на нем зарегистрировано 38 организаций, фирма «Одногнева». Все числятся в реестре микропредприятий России, а половина из них не действующие. То есть вот компании, которым мы доверяем свою нефть.
Протест отцов вошел в новую фазу. Заза Саралидзе и Малхаз Мачаликашвили требуют у чиновников лично ответить на вопросы, касающиеся убийств их сыновей.
Ответьте мне, вы убили его, когда он спал или нет? Я этого требую.
Рубрика «Некруглый стол». Как всегда, по средам все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей с ними из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Президент США Дональд Трамп выступил с ежегодным посланием о положении дел в стране на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса в Вашингтоне. Это второе обращение Трампа на посту главы государства. Первую часть своей речи Трамп посвятил экономическим успехам, достигнутым страной за два года его президентства. Он упомянул экономический рост в два раза больше, чем в последние десятилетия, самую низкую за 50 лет безработицу, рекордный темп создания новых рабочих мест. Значительная часть выступления президента была посвящена борьбе с нелегальной миграцией. Трамп призвал демократическое большинство Палаты представителей к единству, настаивая на необходимости строительства стены на границе с Мексикой. Говоря о денонсации США американо-российского договора об уничтожении ракет меньшей и средней дальности, президент США возложил вину за этот шаг на Москву, которая, по его словам, нарушала договор в течение многих лет. Он оставил открытой возможность заключения нового договора с участием Китая.
У нас действительно нет выбора. Возможно, у нас получится договориться о другом соглашении, добавив в него Китай и другие страны. Или, может быть, нам не удастся договориться. В этом случае мы будем вынуждены увеличить расходы на оборону, чтобы значительно превзойти и опередить всех остальных.
Президент США заявил, что его переговоры с лидером Северной Кореи помогли избежать войны и сообщил, что новая встреча с Ким Чен Ыном пройдет 27-28 февраля во Вьетнаме. Глава Центрального командования США генерал Джозеф Уоттл на слушаниях в Сенате заявил, что террористическая организация «Исламское государство» будет представлять устойчивую угрозу после запланированного ухода американских войск из Сирии, сообщив, что «Исламское государство» сохранило лидеров, боевиков, посредников и ресурсы, которые будут подпитывать их террористическую деятельность. Генерал Уоттл, курирующий военные операции на Ближнем Востоке, сообщил, что террористическая группировка «Исламского государства» все еще контролирует около 52 тысяч квадратных километров территории Сирии.
34 тысячи квадратных миль территории, которую они когда-то контролировали, теперь сократилось до площади менее 20 квадратных миль. Но борьба с экстремистами еще не окончена, и наша миссия не изменилась. Завоевания коалиции могут быть сохранены только путем наступления на рассредоточенные позиции Исламского государства, где сохраняются лидеры, бойцы, ресурсы и пропаганда, которая поддерживает их усилия.
По мнению главы Центрального командования, если не будет постоянного противодействия терроризму, группировка может возродиться в Сирии в течение 6-12 месяцев и вернуть себе ограниченную территорию в долине реки Евфрат. Представители 29 стран-членов НАТО подписали в среду в Брюсселе протокол о вступлении в Североатлантический альянс бывшей Югославской республики Македония, которая в ближайшее время сменит официальное название на Северная Македония. На церемонии присутствовал македонский министр иностранных дел Никола Димитров. Ожидается, что уже на этой неделе протокол ратифицирует Греция. Именно соглашение с этой страной о смене названия открыло Македонии путь в НАТО. В январе парламент Македонии одобрил конституционные поправки о переименовании государства в республику Северная Македония. После ратификации соглашения Греции, конституционные поправки вступят в силу, и Северная Македония станет официальным названием Балканского государства. Оно станет 30-м членом НАТО после того, как подписанный сегодня протокол ратифицирует все государства Североатлантического альянса.
Эхо Кавказа. Новости.
Сенат США принял законопроект о санкциях в отношении Сирии и ее союзников, включая Россию и Иран. Согласно документу, ограничения будут вводиться за военную помощь сирийскому президенту Башару Асаду и за сотрудничество с его правительством в области поставок авиазапчастей и торговли нефтепродуктами. Помимо санкций, законопроект об укреплении безопасности Америки на Ближнем Востоке включает поправку, предостерегающую от поспешного вывода войск из Сирии и Афганистана. Сенаторы также поддержали продолжение военного сотрудничества с Иорданией и оказание военной помощи Израилю на сумму более 3 миллиардов долларов. Кроме этого, в законопроекте предусмотрены санкции за экономический бойкот Израиля. Законопроект внес республиканец Митч МакКоннелл. Документы поддержали 77 сенаторов, 23 выступили против. Теперь его должна утвердить палата представителей, которая контролирует демократы. Ранее сообщалось, что власти США могут ввести санкции в отношении российских и иранских компаний, работающих в Сирии. В Кремле назвали весьма тревожную информацию об уголовном деле, открытом на Украине в отношении политика Виктора Медведчука, которого называют крестным отцом дочери президента России Владимира Путина. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, если дело дадут ход, это будет просто очередная политическая репрессия. Накануне Генпрокуратура Украины возбудила в отношении Медведчука уголовное дело по статьям о государственной измене и сепаратизме.
Спасибо. Новости представил Вадим Дубнов. Оригинальный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. НАТО расширилось на Балканы. Вступление Северной Македонии в Североатлантический альянс в Грузии восприняли с воодушевлением. В Тбилиси считают это хорошим знаком. Но насколько реально для южно-кавказской страны стать следующей? Владимир Унанян с подробностями.
Вступление Северной Македонии в НАТО свидетельствует о том, что двери открыты и для Грузии. Так, в Тбилиси отреагировали на расширение альянса. Церемония подписания соответствующего протокола, прошедшая сегодня в Брюсселе, по мнению представителей Грузии, говорит о принципиальной позиции военно-политического блока в отношении стран-партнеров. Генсек НАТО Йенс Столтенберг тоже не разочаровал, в очередной раз повторив тезис о североатлантическом будущем Грузии.
Сегодняшний день показывает, что двери НАТО открыты для тех стран, которые удовлетворяют стандартам альянса, уважают ценности НАТО, верховенство закона, демократию и индивидуальную свободу. Мы счастливы от того, что видим в Грузии. Мы ценим усилия Грузии по проведению реформ в обеспечении прозрачности и укреплении строительства оборонных институтов. Лидеры НАТО на июльском саммите 2018 года заявили, что Грузия станет членом НАТО, и этим они зафиксировали верность решениям, принятым в Бухаресте в 2008 году. Мы благодарны Грузии за помощь в миссиях и операциях НАТО. Мы видим, что НАТО укрепляет сотрудничество с Грузией и поддерживает Грузию. Мы будем продолжать поддерживать Грузию на пути к членству в НАТО.
Официальный представитель Тбилиси в НАТО Александр Майсурадзе еще более оптимистичен. По словам дипломата, подписание протокола о членстве Северной Македонии – еще один пример того, что альянс остается приверженным политике открытых дверей. При этом Майсурадзе отмечает важность того, что у этой политики есть конкретные результаты.
Этот процесс важен и для остальных стран-аспирантов, в том числе и для Грузии. Это еще один шаг, который дает нам стимул и подтверждает, что двери альянса открыты, и Грузия также войдет в эту дверь. Как будущий месяц, так и весь 2019 год будут достаточно богаты на мероприятия. В Грузии пройдут совместные учения НАТО, планируется визит военного комитета. Это важные мероприятия, подтверждающие поддержку членства Грузии со стороны альянса.
В том, что никто в НАТО не ставит под сомнение перспективу вступления Грузии в альянс, уверяет и исполняющий обязанности посла США в Тбилиси Росс Уилсон. Тем более, что согласно последним опросам, число поддерживающих интеграцию среди граждан страны составляет абсолютное большинство – 78%. Впрочем, дипломат тут же оговорился – США в одиночку не смогут обеспечить достижение Грузии того уровня консенсуса среди членов альянса, на котором в отношении страны будет принято единогласное решение. То, что Грузии пока не стоит думать о пресловутом МАП, плане действий по членству в НАТО, дала понятие президент страны. Саломе Зурабишвили сформулировала, как отмечают наблюдатели, непопулярную, но вместе с тем наиболее приближенную к реалиям точку зрения.
Сегодня Грузия практически стоит у дверей НАТО, которые должны быть открыты. Тбилиси больше других партнеров готов к членству по всем параметрам, которым должна отвечать страна-кандидат. Но политическая реальность такова, что пока Грузия, вероятно, не сможет получить МАП.
Политическая реальность упирается во многие факторы, главным из которых является категоричная позиция России. Москва не раз заявляла, что вступление в НАТО Грузии и Украины может повлечь за собой катастрофические последствия, и ситуация с приостановкой договора с США о ракетах средней и меньшей дальности дала Москве возможность сделать военную угрозу для Европы более реальной. Во всяком случае, президент России Владимир Путин дал понять, куда будут нацелены новые российские ракеты.
Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое. Согласен с предложением Министерства обороны о начале работ по приземлению калибров и открытии нового направления, создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.
После такого предупреждения, по мнению некоторых наблюдателей, Грузии вряд ли стоит надеяться на то, что европейские страны из числа членов НАТО станут торопиться с шагами, которые могут привести к дополнительной конфронтации с Москвой. Впрочем, вице-президент НПО «Атлантический совет Грузии» Бату Кутеля считает, что в угрозах со стороны России нет ничего нового, а наличие или отсутствие МАП никак не влияет на шансы Тбилиси.
Страхи России растут по мере появления качественных демократий у ее границ. Это главная опасность для путинского режима. Российская пропаганда в очередной раз пытается на пустом месте создать ощущение угрозы. Это ее стандартные методы. Что касается возможности вступления Грузии в альянс без наличия МАП, то обсуждения на этот счет ведутся уже давно. Если посмотреть на коммюнике всех прошедших саммитов, то там ясно написано, что у Грузии есть все инструменты для вступления в альянс. Это в том числе существенный пакет. Это ежегодный план действий, который по своей нагрузке куда более серьезные инструменты, чем формальный так называемый МАП. Исходя из этого, очень многие эксперты, специалисты и политики считают, что Грузии сегодня не нужен дополнительный формальный механизм, чьим критериям Грузия уже давно удовлетворяет.
Так или иначе, по мнению многих наблюдателей, вступление в альянс нового члена Северной Македонии для Грузии скорее стимул, чем какой-либо конкретный сигнал. Решение в отношении Тбилиси лежит исключительно в политической плоскости, считают специалисты. А значит, перспективы страны на североатлантическом направлении зависят не столько от готовности страны в военном или демократическом плане, сколько от качества работы грузинских дипломатов. Северная Македония ради членства в альянсе сменила название страны. Вопрос, на что готова пойти Грузия ради права на четырехлучевую звезду, остается открытым. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим новостям. В Общественной палате сегодня вновь спорили о перспективах добычи нефти в самопровозглашенной Республике Абхазия. Присутствующие выразили возмущение отсутствием прозрачности при подписании соглашений с российскими компаниями «Роснефть», «Шельф Абхазии» и «Апсный Ойл». Елена Заводская следила за дебатами.
В Общественной палате Абхазии уже не в первый раз обсуждается возможность добычи нефти в Абхазии. Секретарь Общественной палаты Нателла Акаба попросила Романа Дбара, бывшего с 1995 по 2014 годы главой Государственной экологической инспекции, сообщить, что же по тем поручениям было сделано. Роман Дбар повторил практически то же самое, что он говорил в 2010 году в этой же аудитории, отстаивая многочисленные выгоды, которые извлечет Абхазия из деятельности Роснефти. Роман Дбар сказал:
начиная с 2010 года начался экологический мониторинг лицензионного участка площадью больше 3000 квадратных километров на Гудаутском шельфе. И за это время собран огромный объем материала, касающийся состояния экосистемы. Он беспрецедентен, потому что ни в советское время, ни тем более после, никому не удавалось собрать такой огромный объем материала, касающийся состояния экосистемы. И самое главное, этот процесс продолжается до сих пор, потому что условиями лицензионного соглашения обязательная экологическая ежегодная съемка, которая относится ко всем частям экосистемы. И этот мониторинг является колоссальным объемом данных, который дает нам возможность представить картину происходящих сегодня событий в море.
На вопрос члена палаты Лианы Кварчилия о том, в какие инстанции Абхазия сможет обратиться, если возникнут проблемы, например, в результате аварии при разведке или добыче нефти, Роман Дбар ответил, что только к российским инстанциям и в российский арбитраж. Роман Дбар проинформировал, что компания «Абсны Ойл» по условиям соглашения должна заниматься консервацией разведанных еще в советское время скважин на восточном участке. У четырех из них за истекшие десятилетия износились запорные механизмы. Целостность их может быть в любой момент нарушена, что представляет серьезную опасность для экологии. Защищая «Абсны Ойл» от нападок, Дбар рассказал о берегоукрепительных работах, которые эта компания произвела в русле реки Алдзга, укрепив 600 метров берега, чтобы во время паводка вода не смыла закрытую в советские времена скважину. В беседу вступил министр экономики Атгуру Ардзинба. Он заверил, что все соглашения соответствуют закону Республики Абхазия о недрах. Соглашение, подписанное с дочкой Роснефти, Роснефть Шельф Абхазии, в апреле 2013 года предоставило ей право на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на Гудаутском участке в акватории Черного моря. Что касается компании «Абсны Ойл», по соглашению от 16 мая 2014 года она получила право на разведку и добычу углеводородного сырья на территории Восточного участка, в состав которого входят Ачимчирский, Кварчальский и Гальский районы, а также Ачимчирский морской шельф. Компания не уложилась в отведенные ей на разведку сроки, и в марте 2018 года Кабмин продлил действие лицензии с 5 до 10 лет. Обе компании зарегистрированы на территории Абхазии и являются абхазскими резидентами, сказал министр экономики. Членов общественной палаты очень интересовали имена и фамилии руководителей этих организаций, но назвать их министр экономики не смог. Он только пояснил, что учредителем «Абсны Ойл» является российская компания «Абсны Групп». Наволновавший всех вопрос о том, что получит Абхазия от добычи нефти, если ее обнаружат, Атгур Ардзинба ответил, что вся нефть будет принадлежать по условиям соглашения собственнику, то есть российским компаниям. Абхазия же получит налог на добычу, который составит от 15 до 20%. В 2014 году было заключено соглашение с «Абсны Ойл» на передачу ей в аренду участка площадью 1,5 гектара в селе Акум Кварчальского района для геологической разведки. Депутат Алмаз Джапо заявил, что его Роснефть не интересует, его интересует только компания «Абсны Ойл», сказал он. И сообщил, что у нефтяников и в правительстве, и в парламенте Республики Абхазия есть свое мощное лобби. Некоторые депутаты, сказал он, в последние месяцы ощутили активное давление, и у них создалось впечатление, что что-то происходит. Группа единомышленников в декабре 2018 года выехала в село Акум и обнаружила, что там ведутся активные работы и подготовка промзоны. Джапо сказал.
Компания «Абсны Ойл» реально построена по схеме вывода денег, это матрешки, которые головой упираются в офшор. И ни одного физического лица внутри этих компаний невозможно обнаружить. 2013 года группа учредителей этих компаний менялись раз пять. Все компании, которые участвуют в схеме, занесены в реестр микропредприятий России. За последние 5 лет у них минус 3 миллиона баланс. Мы им доверили вопрос нефтедобычи в Абхазии. Это компания «Рога и копыта». Генеральный директор некой компании «Абсны Групп», некий Поляков. На нем зарегистрировано 38 организаций, фирма «Однодневка». Все числятся в реестре микропредприятий России, а половина из них не действующие. То есть вот компании, которым мы доверяем свою нефть.
Джапо говорил о прямой заинтересованности абхазских чиновников и о коррупции, о том, что все решения, которые принимаются правительством по нефти, непрозрачны и закрыты от общества. Депутат парламента Гиви Кварчия сообщил, что в настоящее время директором «Абсны Ойл» числится Кама Владимировна Ашуба, а до нее гендиректором этой компании была Кристина Узган, бывший министр экономики. Вопрос добычи нефти стоит настолько остро и является таким резонансным, что депутаты планируют создать комиссию и провести публичные слушания по этому вопросу с приглашением директоров всех компаний, которые занимаются разведкой нефти в Абхазии. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Протест отцов вошел в новую фазу. Заза Саралидзе и Малхаз Мачаликашвили требуют у чиновников лично ответить на вопросы, касающиеся убийств их сыновей. Для этого сегодня утром Мачаликашвили оставил 150 писем на имя 150 депутатов в приемной парламента. А Саралидзе добился встречи с генпрокурором Шалвой Тадумадзе. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Обратный адрес – Ахметский район, село Дуиси. В качестве альтернативного – электронная почта. По ним Малхаз Мачаликашвили рассчитывает получить ответные послания от депутатов. При этом его письма, адресованные всем 150 слугам народа лично, содержат крайне лаконичный текст – всего 3 строки. Прошу в письменной форме обозначить вашу позицию, поддерживаете ли вы или нет идею о создании в парламенте временной следственной комиссии по делу о моем сыне Тамерлане Мачаликашвили. Отец убитого в ходе спецоперации в Панкисе молодого человека, между тем, говорит, что особо на отзывчивость депутатов не надеется, но все же решил предпринять очередную попытку.
Ответьте мне, вы убили его, когда он спал или нет? Я этого требую. Уже год они делают вид, что не слышат меня, находятся в позе страуса. Знаете, почему они мне не отвечают? Потому что им нечего мне ответить. Потому что они по сегодняшний день пытаются во всей Грузии найти хоть одного человека, который скажет что-то плохое о Тамерлане. И так и не смогли этого сделать. Они взяли и убили ребенка спящим в его кровати. А потом начали следствие. Потом. И объявили его террористом. Знаете, для чего это сделали? Чтобы заблокировать мне все пути. Терроризм — это такое слово, от которого меня корежит. И в других странах также к этому относятся. Поэтому они совершили эту подлость, эту бесчеловечность. Сегодняшние власти потеряли достоинство. Самое главное, что должно быть в человеке — достоинство.
В оппозиционных «Европейской Грузии» и «Едином национальном движении» и до этого говорили о необходимости создания временной комиссии по этому делу. ЕНД, по словам его представителя Романа Гацеридзе, накануне зарегистрировала эту инициативу на бюро парламента. Ее рассмотрение, предположительно, должно состояться в течение месяца. Правда, если в случае с оппозиционерами с большой долей вероятности можно предположить, что инициатива получит зеленый свет, то с настроениями большинства все пока еще далеко не так. Однозначно. Что касается еще одного отца, Зазы Саралидзе, который, кстати, в свое время добился создания следственной комиссии по делу об убийстве его сына, он сегодня с утра пытался встретиться с генпрокурором. О своем намерении сделать это он объявил заранее, еще 1 февраля. Даже созвал пресс-конференцию для того, чтобы потом в ведомстве не сослались на неосведомленность. Тем не менее, принять его там утром отказались. На этот отказ Саралидзе также ответил отказом, не стал покидать двор ведомства. Сотрудники прокуратуры силой вывели его оттуда, после чего отец убитого школьника сам нанес себе повреждения, разбил лоб. Прокуратура распространила заявление, в котором назвала действия Саралидзе агрессивными, противозаконными и оскорбительными. Встреча, заявили в прокуратуре, состоится во вторник. Впрочем, чуть позже, по неизвестным причинам, гнев сменили на милость. Заза Саралидзе и его адвокат все же были допущены к генпрокурору.
После встречи с Тадумадзе у меня сложилось впечатление, что его подчиненные предоставляют ему неверную информацию. Это делают именно те прокуроры, которые изначально участвовали в фальсификации дела. Поэтому мы договорились встретиться в присутствии всех тех прокуроров, которые имеют отношение к делам, касающихся меня и дела моего сына.
Сказал после окончания встречи Заза Саралидзе. Его адвокат Нестан Лундаридзе считает сегодняшний день показательным. Если бы в прокуратуре изначально согласились принять ее подзащитного, противостояние скорой и прочего можно было бы избежать, говорит она. По словам Лундаридзе, на протяжении последнего времени следствие не посвящало их в детали дела, прокуроры отказывались входить с ними в коммуникацию. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
продолжаем нашу программу. В Тбилиси с нетерпением ждут итоги первой встречи трехсторонней рабочей комиссии в Женеве. Представители двух государств при посредничестве швейцарской стороны сегодня обсуждают вопросы реализации договора Грузии с Россией 8-летней давности, достигнутым при вступлении Москвы во Всемирную торговую организацию. Причины нервозности в грузинской политической атмосфере выяснял Амзия Парисишвили.
Не пойму, российские СМИ пишут, Грузия уступила и де-факто признала республику Абхазию. Что происходит вообще? Написал один из юзеров на форум G и тем самым вдохнул новую жизнь в тему «Россия согласилась на грузино-швейцарские предложения по вступлению в ВТО». Тема непопулярна в грузинском сегменте соцсетей сайте была открыта еще в далеком 2011-м, когда после долгих переговоров Тбилиси и Москва подписали двустороннее соглашение по вопросу о вступлении России во Всемирную торговую организацию. И с тех пор тема стала долгожителем на грузинском интернет-форуме. За эти 8 лет накопилось множество страниц острых дискуссий, и оно ширится при каждом новом обсуждении транзитных коридоров через территории отколовшихся грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии, открытие которых предусматривает договор между Грузией и Россией при посредничестве с швейцарской компанией SGS. Так произошло и сейчас, после информации о том, что сегодня впервые за эти годы в Женеве будет заседать совместная грузино-российско-швейцарская рабочая группа. Интерес к встрече разгорелся в Грузии из-за заголовков российских СМИ, из которых следует, что Грузия приблизилась к признанию независимости Абхазии и все ради торговли с РФ.
И что, теперь границу в Зугдиде перенесут? Да это просто измена.
Возмущался еще один пользователь грузинского форума. Так он расценил информацию о том, что транзитный коридор через Абхазию начнется с реки Псоу и закончится в Зугдиде. Всего коридоров будет 3. Второй начинается около села Верхний Зарамак, пройдет через Южную Осетию и завершится около города Гори. Третий и на данном этапе единственный действующий и не вызывающий споров коридор – это контрольно-пропускной пункт Казбеги-Верхний Ларс. Те, кто более в теме, напоминали, что такие же интерпретации в российских СМИ, не без подачи представителя МИД России Григория Карасина, наблюдались и в мае прошлого года. Тогда грузинские власти категорически опровергли такую возможность. История повторилась и сегодня. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкальяни заявил.
Будет встреча рабочей группы, на которой будут рассмотрены технические вопросы. Все осуществляется в рамках достигнутого в 2011 году договора. Ни о каких таможенных терминалах, помимо согласованных коридоров, не рассматриваются. Все остальное – спекуляции.
Предположение утверждения российских СМИ считает несерьезными спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам РФ Сураб Абашидзе. Он в Тбилиси ждет итогов сегодняшней встречи в Женеве и, как сообщил Абашидзе Хукавказа, к концу рабочего дня в столице Грузии встреча в Женеве все еще продолжалась. По словам Сураба Абашидзе, сегодняшняя встреча рабочей группы – результат долгих переговоров, в том числе и в рамках неформальных встреч в Праге с представителем МИД России Григорием Карасиным.
И по результатам вот этой встречи, наверное, уже будут выработаны какие-то новые идеи, вопросы, которые мы уже обсудим в Праге, если будет на то необходимость.
Сураб Абашидзе данный проект называет оригинальным и почти беспрецедентным, чем объясняет растянувшийся во времени процесс имплементации договора. Дипломат обращает внимание на один момент в договоре, отвечая на вопрос, когда будут открыты и задействованы транзитные коридоры.
Само соглашение не предусматривает, не обязывает стороны открытия этих коридоров. Значит, в этих коридорах в начале, в конце или в конце и в начале будут размещены представители швейцарской частной компании. Если через эти коридоры пройдут когда-то грузы, они осуществят процесс таможенного мониторинга. Если грузы не пройдут, ну, будут они просто там стоять.
А по третьему коридору, точнее на данном этапе единственному и неоспариваемому, Казбеги-Верхний Ларс, уже давно передвигаются грузы. Сураб Абашидзе обсудит детали итогов сегодняшней встречи в Женеве, о двух остальных транзитных коридорах с Григорием Карасиным в Праге предположительно 27-28 февраля. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
Вступление Македонии в НАТО показывает, что двери альянса открыты, и он продолжит поддерживать Грузию на этом пути, заявил сегодня после церемонии подписания протокола со Скопье генсек организации Йенс Столтенберг. Македония и представители 29 стран альянса подписали в штаб-квартире НАТО в Брюсселе протокол о вступлении в военный блок будущей Республики Северной Македонии. Журналисты спросили Столтенберга, что означает это событие с точки зрения перспектив членства Грузии. Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году. Когда страна стала участницей программы партнерства ради мира. После революции Роз 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. Стремление США и НАТО укрепить влияние на Кавказе создает предпосылки для обострения обстановки в регионе, заявил начальник Объединенного штаба Организации договора о коллективной безопасности Анатолий Сидоров, сообщает информагентство РЕС. Сложная обстановка сохраняется в Кавказском регионе коллективной безопасности. Это обусловлено прежде всего наличием вблизи его границ высокого конфликтного потенциала, а также стремлением США и стран Запада укрепить свое влияние в данном регионе, заявил Сидоров на брифинге в МИА России сегодня. По его словам, вызовы для безопасности на Кавказе остается ситуация вокруг самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Грузия, демонстрируя готовность к диалогу, фактически блокирует переговорный процесс по разрешению конфликта в женевском формате. Страны Запада по-прежнему поддерживают в данном вопросе Тбилиси, создавая предпосылки для обострения обстановки. Вызывает озабоченность деятельность США и НАТО по расширению влияния в регионе. Вашингтон активно поддерживает антироссийскую политику руководства Грузии и вступление в НАТО, добавил чиновник. Москва 26 августа 2008 года признала независимость Цхинвали и Сухуми. Впоследствии республики признали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, а 29 мая к ним присоединилась и Сирия. В Южной Осетии состоялось очередное заседание Цхинвальского городского суда по делу экс-министра связи самопровозглашенной республики Георгия Кабисова. Сегодня, 6 февраля, рассматривались материалы, касающиеся оформления и эксплуатации вышек на территории республики, сообщает агентство РЕС. Двое свидетелей дали показания, трое не явились на заседание суда. По словам судебных приставов, их не удалось найти по месту регистрации. Сторона обвинения, в свою очередь, попросила зачитать показания отсутствующих свидетелей, однако, как заявила адвокат Ирина Елбакидзе, для основания их оглашения не было представлено полного перечня необходимых документов. Судья Цхинвальского городского суда Инал Тибилов принял к сведению возражение защиты. По итогам заседания было принято решение провести очередные заседания суда на следующей неделе, в среду и четверг. Как отметил Тибилов, на одном из них будет рассмотрена видеозапись, предоставленная прокуратурой. Георгий Кабисов был задержан 7 ноября 2017 года. Тогда его обвинили в превышении должностных полномочий. Против него возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ. В Грузию в 2018 году 116 человек уличили в совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних, говорится в сообщении на сайте республиканского МВД, информируют новости Грузии. По данным ведомства, 4 человека из 116 были уличены в изнасиловании, еще двое в иных действиях сексуального характера. Кроме того, сотрудники МВД уличили 24 человека в развратных деяниях, а еще 86 в добровольной сексуальной связи с лицом, не достигшего 16-летнего возраста. Борьба с преступлениями, совершенными против неприкосновенности и половой свободы в отношении несовершеннолетних и обеспечение следствия преступления является одним из приоритетов вызовов Министерства внутренних дел.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодняшнее расширенное заседание руководства грузинской мечты завершилось без принятия конкретных решений. Однако, судя по комментариям недовольных депутатов, их уход из рядов правящей партии можно считать свершившимся фактом. По мнению экспертов, чистка в рядах большинства инициирована главой партии Бедзиной Иванишвили. Подробности расскажет Ираклий Арагвилидзе.
Заседание продолжалось около 4 часов, и хотя громких отставок не произошло, тональность заявлений некоторых депутатов сомнений в их намерениях не оставили. По словам бывшего главы юридического комитета Эйки Беселия, она недвусмысленно поставила партийное большинство перед выбором.
По всей видимости, наступил момент, когда я и несколько моих единомышленников должны принять окончательное решение. В то же время я не хочу своим поступком способствовать возвращению Саакашвили и его насильственной системы к власти. Поэтому для принятия окончательного решения мне понадобится несколько дней, в течение которых мы примем решение о будущем партии, к созданию которой я приложила столько сил и которая формировалась при моем непосредственном участии в течение 7 лет. Мы получили предложение от главы партии вместе продолжить движение к намеченной цели. Однако я не верю, что смогу продолжить сотрудничество с некоторыми членами партии.
Недовольство происходящими партии процессами выразил и председатель аграрного комитета парламента Отар Данелия. Для него неприемлемым оказалось вчерашнее заявление генсека мечты Кахи Каладзе. Если внутри партии существуют люди, которые хотят покинуть партию, то это их воля.
Я не поддерживаю заявление Каладзе о том, что для желающих покинуть партию двери открыты, и их никто не удерживает. Нельзя вот так в пренебрежительном ключе говорить о таких вопросах.
Недовольство просматривалось и в заявлении еще одного видного представителя грузинской мечты Левана Гугичаишвили.
Внутренне я уже принял решение, но придам его гласности, когда посчитаю нужным. Я не смогу позволить себе перейти моральную границу, ассоциирующую меня с нацдвижением.
По мнению политолога Гии Хухашвили, водораздел пройден.
Итоги провального первого тура президентских выборов разбили вдребезги ореол непобедимости Бедина Иванишвили, положили начало дезинтеграционным процессам внутри партии. В результате Иванишвили оказался перед выбором, либо полностью игнорируя запросы общественности продолжить проталкивать скандально известный список кандидатур Верховного суда, вызывающих самые мрачные ассоциации с временами нацдвижения, либо начать реорганизацию судебной системы. Выбор сделан в пользу коллективного Мусуридзе. И в результате мы получили реформированное национальное движение. Речь идет не о персоналиях, а о точном копировании философии управления государством предыдущего режима.
Политолог оценил шансы грузинской мечты на получение устойчивого большинства на будущих парламентских выборах в следующем году.
Сегодня стало ясно, что система стала на путь полной самоизоляции, где роль Иванишвили сведена только к распределению должностей и денег. Я считаю тупиковым путь, основанный на полной монополизации мнения. Убежден, в узурпации власти Иванишвили будут подключены верные ему спецслужбы, запугивающие компроматами всех несогласных с его курсом.
Убежден Гия Хухашвили. Между тем, в оппозиции появились первые комментарии по поводу сегодняшних заявлений. Лидер нацдвижения Роман Гоцеридзе призвал Эку Беселия и ее соратников к скорейшему отмежеванию от мечты и переходу в оппозицию. В противном случае им грозит политическое небытие, постигшее бывших однопартийцев Иванишвили. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Время рубрики «Не круглый стол». Азербайджанский журналист Шаин Гаджиев поехал в Армению. Причем поездка была организована на правительственном уровне. И это впервые за очень долгие годы. Стало ли это продолжением наметившегося после встреч руководителей Армении и Азербайджана снижения напряженности? Похоже ли это на перестройку или разрядку? И каковы их возможные перспективы и риски? За некруглым столом с Вадимом Дубновым обсуждают политологи из Баку Хикмет Гаджизаде и ереванский журналист Юрий Манвелян.
Юра, азербайджанский журналист Шаин Гаджиев сегодня опубликовал свою первую статью из намечающейся серии репортажей о его поездке в Армению. И он начинает с рассказа о том, что он прочитал в сетях от армянских пользователей. В общем, цитаты довольно жесткие и с большим количеством упреков и подозрений к собственному армянскому руководству. Ну, вы, наверное, читали. Насколько это так? Как по вашим ощущениям, был встречен азербайджанский журналист?
Надо понимать, что Армения — это не социальные сети, и социальные сети — это не всегда Армения. То есть то, что сейчас творится в социальных сетях, сейчас я имею в виду после революции, после уличных массовых протестов, есть тенденция, когда вот другой полюс, да, который пытается сейчас называть себя оппозицией, это люди из карабахского клана, руководство, бывший президент, который сейчас сидит, они очень активизировали, значит, медиа, в том числе и фейки, и фабрики троллей, и все остальное. То есть то, что мы читаем в социальных сетях, зачастую это вот именно партия войны и спонсируемые ими фейки это все делают. А так в Астане-то на самом деле очень спокойно, и не надо забывать, что взаимные визиты журналистов — это то, что было и в ходе активной фазы войны, и в последующие годы, и в 90-е, и это все шло на нет. Да, это явление нормальное. Если декларирует руководство стран, что нужно готовить население, народы к миру, какое-то, значит, бремя этой декларации ложится и на журналистов тоже, да? Ну и вот как журналисты с этим бременем справятся? Когда можно посетить то место, о котором ты пишешь, если не каждый день, то каждую неделю точно. Я тоже, как человек, пишущий об Азербайджане, интересующийся Азербайджаном, как бы тоже всегда работаю половинчато, поскольку не могу как бы посетить то место, о котором я так много пишу.
Хикмет, Шаин в своем репортаже говорил о том, что его поездка в Армению была довольно сухо, мягко говоря, встречена в Азербайджане. Он, правда, не приводит цитат. Как в Азербайджане отнеслись к этой поездке?
В сетях тоже недовольство выражали люди примерно в таком же духе, в котором армянские сетевики писали, но помягче.
Что раздражает людей? Ну да, ну, поехал через линию фронта. Правда, это происходит уже в рамках, но если не государственного мероприятия, то мероприятия гарантированного государством, скажем так, да, в отличие от предыдущих, скажем, поездок других журналистов. Ну что в этом такого для азербайджанского обывателя?
Видите ли, человек, находящийся в войне, это ненормальный человек. И вы к себе его не примеряете. Ни азербайджанского, ни армянского сетевика. Очень много людей возбуждены, перевозбуждены, подвержены паранойи. Всем кажется, что есть какие-то предательские шаги, предательство интересов и так далее и тому подобное. Вот это надо понять, что человек в драке совсем другой. Поэтому я, честно говоря, ничего такого страшного, большого не увидел в реакции. Во всяком случае, с азербайджанской стороны.
Драка продолжается уже больше 30 лет. Я говорю просто об усталости от войны, которая всегда наступает. Вот признаки этой усталости налицо, да, вот это та же самая поездка Шаина Гаджиева в... Это же не только следствие встречи Алиева и Пашиняна в Душанбе, да, и в Давосе. Это, в общем, как бы некоторым образом и легализация той усталости, которая была. Или я ошибаюсь?
Дело в том, что армянские и азербайджанские наблюдатели в разных условиях находятся. Армяне на данном этапе конфликта являются победителями. И поэтому им, конечно, желательнее поскорее заключить мир и сохранить вот этот статус-кво. Азербайджанские на этом этапе являются проигравшими, и они жаждут реванша. Поэтому здесь о том, что азербайджанцы устали, я такого, честно говоря, в Азербайджане не наблюдаю. Никогда не слышал. Не было такого. Может быть, в Армении, не знаю.
Юра, что мы можем сказать по этому поводу об Армении? Есть усталость от конфликта? Есть желание преодолеть вот эту враждебность?
Я думаю, что есть усталость от терминологии, которой мы разговариваем о конфликте. И вот все эти клише, которые многоповторяемые, которые стали ни о чем, они просто отдалили людей, которые заинтересованы в решении этого конфликта, и у нас нет сейчас языка, который мы можем говорить. И, в общем-то, на самом деле, то, что начали с того, что давайте просто создадим какую-то атмосферу, да, не атмосферу драки, в которой сложно принимать решения долгосрочные и среднесрочные, а какую-то атмосферу, в которой мы действительно можем услышать голоса людей, которые очень-очень заинтересованы в решении конфликта. И, в общем-то, из этой серии и разговор про победившую и проигравшую сторону. Потому что, как показали 30 лет, ну, 25, или вот сколько мы будем считать, говорить, что армяне победители, мне кажется, не совсем справедливо к тем людям, которые до сих пор, сотни тысяч людей страдают от этого конфликта, погибают, живут, служат на границе. Вот это тоже, мне кажется, устаревшая лексика. Я вряд ли можно назвать победой миграцию, которая есть и из Карабаха, и из Армении. Вряд ли можно назвать победой распиливание военного бюджета и героизация каких-то преступников, всех, кто пользовался этой войной, всех, кто мародерничали на войне и после войны тоже. Этот язык нужно обновить, и чтобы говорили об этом люди, которые вот не то что заинтересованы в пропаганде, в исторических каких-то справедливостях, а вот здесь и сейчас, каково живется людям и как это изменить.
То есть, немножко вспоминается середина 80-х годов, Горбачевская перестройка, которая тоже начиналась с создания новой системы коммуникаций, некого нового языка общения. На что мы можем рассчитывать? Насколько можно ждать какого-то продвижения?
Ну, надо понимать еще, что преодоление враждебности сейчас будет натыкаться и уже натыкается на людей очень влиятельных и богатых, которые владеют в том числе средствами массовой информации, владеют экспертизой и всем остальным, которые не будут заинтересованы в этом, которые будут опять закрывать тему. Речь не о том, что сейчас кто-то капитулирует и кому-то будет хорошо, а просто наладить какой-то разговор нормально, когда люди, живущие рядом, общаются напрямую. И сейчас, после революции, когда новое правительство декларирует самостоятельность, в том числе и во внешней политике, и не начинать эту самостоятельность с проблем, которые непосредственно на твоей границе находятся, думаю, было бы глупо. То есть сейчас стороны на всех уровнях, да, в данном случае мы говорим о лидерах стран, должны просто показать или доказать друг другу, что они самостоятельны в принятии решений, в том числе и во внешней политике. Если мы содержим весь этот чиновничный аппарат, и мы спекулируем тем, что мы в состоянии войны, так не выходит. Или мы в состоянии войны, и тогда нужно упразднить весь этот аппарат дипломатов и всех остальных, которые как бы должны решать наши проблемы, и будем воевать. Если мы не воюем и содержим весь этот дипломатический корпус, все это руководство, то это руководство должно не спекулировать войной, а показать, как можно жить в мире. Делается очень простая вещь, очень простая попытка самостоятельно решать как бы свои проблемы.
Хикмет, я читал некоторые ваши работы, из них я заключил, что вы преисполнены определенного скепсиса по поводу этой самостоятельности, как со стороны Армении, так и со стороны Азербайджана, а по части регулирования. А что вы скажете по поводу вот этой готовности создать новый язык, хотя бы поговорить о разрядке?
Я очень большой сторонник всяческих переговоров и уменьшения и рациональных настроений и взглядов и так далее. То есть сам по себе вот этот проект такого народной дипломатии или как его, я его приветствую. Пускай журналисты едут, пусть люди успокоятся и сядут спокойно, начнут обсуждать перспективы мира или мир. Вот я за. Но второе заключается в том, что а что это за мир, который мы готовимся обсуждать? И тут оказывается, что если внимательно посмотреть, то это совершенно не то, что люди обсуждают. В этих переговорах есть три заинтересованные стороны. А именно, это Армения, Азербайджан и Российская Федерация. Армения, Азербайджан, позиции вот ясны, я сейчас не буду долго на эту тему говорить. А вот позиция Российской Федерации заключается в том, чтобы в результате этого мира и Армению, и Азербайджан посадить на крючок, окончательно утвердиться в Закавказье, остается только там Грузия, которая со всех сторон будет окружена российскими силами или пророссийскими государствами. А Россия хочет использовать в этих переговорах такой инструмент, который называется «меры доверия». Мой оппонент знает об этом, наверное, вы тоже слышали этот термин, Вадим. Что это за меры доверия? Предположим, предлагается странам заключить перемирие, и, предположим, Армении предлагается передать Азербайджану некоторые оккупированные районы. На что Армения говорит, что мы не можем просто так отдать районы. Мы не доверяем Азербайджану. Если мы отдадим несколько районов, то Азербайджан приблизится к нашей, к карабахской стране, столице на расстоянии там 10-15 километров. Надо нам нужны гарантии. А кто будет гарантиями? Миротворческие силы. А чьи миротворческие силы? И тут, конечно, Москва говорит, российские миротворческие силы, мы других сюда не пустим. И мы не позволим Армении выбрать другие миротворческие силы или действовать в обход нашего желания.
А почему тогда Азербайджан пошел на вот такую перестройку? Почему с приходом к власти Пашиняна явно смягчилась риторика Баку и стала возможна вот такая поездка Шахина Гаджиева?
Я думаю, что это не связано. Это, да, есть какие-то желания связать это с тем, что пришел Пашинян, он не из карабахского клана, он более рациональный, он думает о судьбе Армении больше, чем о Карабахе, да. Но над всем этим видна воля России. Что бы вы там ни крутили, приехал Шаин, уехал, Пашинян пришел, ушел Качарян, а я верну сюда свои миротворческие силы. И вот это обычно аналитики упускают. Согласны на это вот азербайджанское правительство или нет, я не знаю. Они отмалчиваются. Хотя здесь в Баку про это пишут, спрашивают, но поскольку у нас нет никакого гражданского контроля, то мы не знаем, что происходит. Если этот план будет осуществлен, там не важно, сколько районов, 5, 7, 10, или как Карабах будет, получит какой статус, а важно то, что русские войска вернутся на границу Армении и Азербайджана, но в основном на территории Азербайджана они будут, и таким образом независимость Армении и независимость Азербайджана будет потеряна надолго.
Юра, насколько вы согласны с тем, что этот процесс кратковременного симптоматического потепления политизирован и увязан с какими-то серьезными внешнеполитическими ритмами?
Я не знаю, в чем риски. То есть для руководства нынешнего Армении не стоит перед ними проблема с легитимизацией самой себя, как, например, стояла 10 лет назад перед Сержем Саркисяном, когда он вошел, там был одним из инициаторов свободной дипломатии, и шли серьезные разговоры об открытии армяно-турецкой границы. Таким образом, он решал проблему того, что он пришел к власти через подавление демонстрации, через убийство мирных граждан. И чтобы как бы оттенить вот это все, чтобы легитимизировать себя, он начал вот такой большой глобальный процесс. Этого не наблюдается в случае с правительством Пашиняна. Я понимаю, что есть влияние России. Я живу в Армении, тут есть база. Но речь идет о том, что когда мы говорим, что ключи от конфликта находятся у кого-то в Москве или у кого-то там в Вашингтоне или Брюсселе, мы опять отталкиваем от себя, как бы мы как бы ни при чем, да, и снимаем с себя какую-то, не то чтобы ответственность, но вот возможность участия в чем-то. Я в данном случае, я не являюсь армянской стороной или оппонентом, да, я могу являться оппонентом власти. Вот сейчас мы должны просто диверсифицировать, что ли, разговор о решении таких проблем и не путать власть с, наверное, народом. И сейчас есть возможность просто увидеть людей, если медиа и если правительство не будут этого мешать, людей, которые действительно, для которых не проблема жить с неармянами или с неазербайджанцами, да, и смотреть постоянно в рот власти в данном случае, что они будут говорить, мне кажется, не надо. Надо просто обернуться и пытаться услышать неуслышанные в данном случае голоса. Миротворцы придут, не спрашивая нас. Главное понять, что мы делаем, пока не пришли российские миротворцы. Что мы делаем, пока это все называется независимой Арменией и независимым Азербайджаном. Мы, в том числе и журналисты.
Вы прослушали «Некруглый стол». С его участниками Юрием Манвеляном и Хикмет Гаджизаде беседовал Вадим Дубнов.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Мировой, мировой, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, хасост, хасост.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
Продолжаем нашу программу. Уже не первый раз леопард, выпущенный в Краснодарском крае в рамках программы по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе, забредает в Абхазию. На этот раз, как сообщили десятки российских СМИ, его ждала гибель. Впрочем, абхазские экологи пока не нашли подтверждения этой информации. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сейчас в Яндексе около 3,5 десятков публикаций на тему о гибели в горах Абхазии краснокнижного леопарда. Вчера Всемирный фонд дикой природы России заявил, что был убит леопард Килли, выпущенный в дикую природу 15 июля 2016 года в рамках программы по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда на Кавказе. В ноябре 2017 года житель села Лыхны Гудаутского района поймал в своем саду воровавшую кур-самку леопарда Викторию, которую выпустили в природу в рамках упомянутой программы вместе с самцами Килли и Ахуном. Викторию передали в Сочинский центр восстановления леопарда на Кавказе. Но та оптимистическая история закончилась все же печально. Позже самку Викторию снова выпустили в горы, однако уже через 3 недели ее нашли мертвой на территории Кавказского заповедника. Об обстоятельствах гибели ничего не сообщалось, но ясно, что произошло это не на территории Абхазии. А вот самец Килли, по сообщениям СМИ, снова забрел на нее, будто манит их что-то сюда. И даже дальше Гудаутского района, в местность Мрамба, Кадорского ущелья, в Гулерыбском районе. По данным Всемирного фонда дикой природы, Килли попал в браконьерский капкан еще 27 января. К моменту его находки зажатая лапа почти отмерла. В попытках освободиться хищник ее практически отгрыз, однако оставался живым. Местные жители приняли леопарда за мертвого, однако при попытке высвободить его из капкана раненый хищник попытался защититься. Вместо того, чтобы сообщить о раненом животном Государственный комитет по экологии и охране природы, охотники просто застрелили обездвиженного леопарда. Также, по предварительным данным, с него сняли шкуру, а останки бросили на месте, говорится в сообщении организации. Эксперты Российской академии наук подтвердили, что это леопард Килли, сравнив узоры пятен погибшего леопарда с имеющимися паспортами животных, выпущенных на территории Кавказского заповедника. Профессор Кавказского заповедника имени Шапошникова Анатолий Кудактин подтвердил в СМИ, что абхазские охотники застрелили леопарда в Кадорском ущелье, когда пойманный в капкан зверь попытался наброситься на них, и уточнил, что около недели назад из Абхазии известили сотрудников заповедника об этом драматическом эпизоде. В интернет-сообществе Абхазии остро отреагировали на публикацию о гибели Килли. Один форумчанин написал: «Очень досадно, расстроился, как будто сообщили о гибели человека». Конец цитаты. Другой вспомнил о жертве недавнего разбойного нападения в селе Тамыш. «Граждан РФ убиваем. Теперь леопарда РФ убили». Конец цитаты. Третий возразил ему с намеком, что это уже перехлёст. «Леопард тоже гражданин РФ. Поздравляю». Конец цитаты. Некоторые попытались как-то оправдать действия застреливших зверя. Не было выхода. Видимо, если мы будем ходить на охоту, и там нас начнут жрать тигры, леопарды и им подобные, то придется отстреливаться. Конец цитаты. Понятно, что они не могли его усыпить, а потом излечить раны от капкана. Но очень жаль, что такое случилось. Конец цитаты. В ответ прозвучало: «А капканы в заповеднике, наверное, медведи ставят». Конец цитаты. А вот заместитель председателя Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии Мурман Соломко считает, что информация об убийстве леопарда в Абхазии может быть фейком. По его словам, в местечке Мрамба уже 3-й день ведут поиски следов леопарда эколог из села Ажара и волонтер, но безрезультатно. Были опрошены жители села Ажара и более 20 охотников. По их свидетельствам, никаких следов зверя не было. Соломко добавил, что поиски следов продолжаются. называются. Я обратился несколько часов назад к директору Института экологии Абхазии Роману Дбару с вопросом, что ему известно о гибели леопарда Килли. Он сказал, пока нет никаких данных, которые свидетельствовали бы, что событие произошло в Абхазии. То, что событие было, подтверждает снимок шкуры убитого леопарда, выложенный кем-то в сети. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.